Да, 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 он вернулся. Вы слушаете просто подкаст, это выпуск номер 8, и это, ну, можно сказать, что первый выпуск второго сезона. Сегодняшний наш такой монодиалог я разделю на две части. Во-первых, это такой большой раздел о работе, и во-вторых, это раздел уже не о работе. В разделе о работе, ну, вообще я хотел о нем поговорить давно, после моего сообщения в Твиттере о том, что я ищу работу, как-то, ну, поднялась такая волна, были вопросы и по телефону, и вопросы там в Твиттере, и на почту, почему, как там, неужели вот там все так плохо, и почему я вообще ищу работу. Ну, я хотел рассказать, что и рассказывал там, знакомым лично и там по почте о том, что работу я, в принципе, ищу постоянно, то есть, ну, любой из нас периодически просматривает, что есть, ну, то есть, чтобы как-то понимать, насколько ты там адекватно получаешь, либо насколько тебя устраивает твоя текущая работа, нужно знать, как вообще вокруг, как вообще в отрасли обстоят дела с работой. Но сейчас рассказывать это, наверное, будет не совсем честно, потому что работу я все-таки сменил, так, если забегая немножко вперед. Вот, но давайте по порядку. Вообще, что для меня работа? То есть для меня работа – это не только оклад, скажем так, даже работа – это далеко не оклад, ну, то есть это далеко не только зарплата. Работа – это такое общее такое понятие, ну, точнее, моя удовлетворенность работой основывается на нескольких факторах, вот на совокупности их. Это, ну, во-первых, все-таки это зарплата. То есть, ну, я не хочу тут сейчас рассказывать, что я вот там готов там работать исключительно за идею и за еду. Может быть, готов, но очень недолго, и я как-то, ну, тем более, с учетом того, что я человек семейный, я не могу себе позволить вот работать просто так. То есть, это зарплата. Во вторую очередь, это насколько мне интересно заниматься тем, чем я вот должен заниматься на работе. Потому что если работа интересна, если работа приносит удовольствие, то всегда тебе приятнее ее делать, тебе всегда у тебя лучше получается. И с учетом того, что на работе мы проводим большее количество времени в своей жизни, то есть, ну, дома, конечно, по часам больше, но мы большую часть из того, что проводим дома, мы спим банально. Поэтому, ну, если работа неинтересная, и если работа там скучная, и задачи, там, которые тебе не нравится делать, то получается, что большая часть твоей жизни скучная, неинтересная, и тебе не нравится ее жить. Ну, как бы, смысл. То есть на есть небольшой рейтинг по важности, то на первом месте все-таки деньги, на втором месте это интерес задач этих, и на третьем месте можно, наверное, смело поставить возможность роста. Причем роста как профессионального, то есть, ну, я должен знать, что я прихожу на эту работу не на место самого-самого умного и, как бы, ну, там, самого знающего в этой отрасли. Я прихожу на место человека, которому есть куда расти, и на этой работе, то есть в процессе выполнения вот поставленных мне задач, я буду расти как профессионал, раз. Ну и второй, как бы, плюс такой тоже маленький. Хотелось бы видеть какую-то перспективу карьерного роста. То есть приходить на место, где я уже там на карьерном таком потолке и расти мне некуда, ну, это как бы тоже слегка снижает мотивацию. Ну и это вот такие три основные первые фактора. Все остальное, что я сейчас скажу, наверное, можно поставить на одну, на четвертую ступеньку, так вот, рядом друг с другом. Это наличие всяческих разных плюшек. То есть такие вещи, как добровольная медицинская страховка, чтобы я мог на работе, ну, за счет компании, имею в виду страховка, чтобы я мог на работе думать о работе, а не о там, где бы мне там как-нибудь там найти деньги на лечение или что-то еще. Ну, я имею в виду такое, какое-то текущее лечение. То есть, если я заболел, то чтобы я там не Я не думал о том, что вот, мне надо будет сейчас идти там в поликлинику по месту жительства, там, выставить эти многомиллионные очереди больных с, там, с непонятно чем, и стать еще более больным. Вот такая вещь. Всякие там, ну, есть всякие разные дополнительные плюшки, которые иногда выливаются там в коллективный договор, либо в какие-то просто такие вещи, которые, ну, помогают, стимулируют, то есть на этот же уровень, на четвертый можно поставить размер компании. Ну, как бы, то есть это не основное, но это интересно, потому что, как бы, все-таки в больших компаниях можно делать большие дела, и если там это ИП на 5 человек, в котором ты, грубо говоря, полфирмы, и ты делаешь там все от фарфора до гвоздей, то возможно это, ну, это опять же, это тогда просто будет менее интересно. На этот же уровень, на четвертый, можно поставить качество офиса. То есть, насколько мне приятно находиться на рабочем месте в плане того, что там есть, я не знаю, там вода, близость какой-то еды, офис нормально оборудован, у меня адекватный по там скорости, допустим, ноутбук или компьютер, то есть я не трачу время на работе, на то, чтобы подождать, пока он там что-нибудь запустит или что-нибудь с ним произойдет. То есть вот удобство, вот это оснащение. К таким же плюсам можно отнести, ну, не знаю, климат в коллективе, но климат в коллективе — это, скорее всего, такой уже фактор, который рассматривается после того, как ты устроился на работу и проработал там какое-то время. Всем нам приятно работать в интересном, молодом, там, динамичном коллективе с профессионалами. Я сейчас не беру конкретно никакие компании, я говорю как бы очень в общем. Потому что у меня был опыт разный, опыт моих знакомых. И, ну, вот, как бы я сейчас не имею в виду никаких конкретных компаний. Если посмотреть чуть-чуть дальше, то есть вот мы примерно мы вот получили из всех этих факторов какую-то совокупную там цифру или какое-то, вот, какое-то представление о том, как, вот, как мы сейчас оцениваем нашу текущую работу. В итоге, если какой-то из этих факторов начинает где-то уменьшаться, где-то что-то начинает ухудшаться, у нас общая вот эта сумма, ну, не у нас, по крайней мере, у меня точно, она изменяется. Таким образом, какие-то другие компании, вероятно, становятся интересны, также интересны, либо там более интересны и конкурентоспособны для меня по сравнению с текущей работой. Вот. Ну, я в этом плане свой выбор сделал, пока не скажу куда, вот, но скоро вы узнаете, где меня можно найти теперь. Вот. И, кстати, вот пока искал, обновил резюме, наконец-таки разместил непосредственно на сайте, на antonborisov.ru, на сайте в том числе этого подкаста. И вы можете там почитать, чем я занимался и как я работаю примерно. Значит, дальше у меня есть такой пункт интересный в шоу-нотах. Руководитель больше зарабатывает, а значит и больше рискует. Родился этот пункт из многих очень таких интересных обсуждений, когда люди, на мой взгляд, заблуждаясь, говорят, что вот, там, грубо говоря, начальство зарабатывает кучу денег, принимает неправильные решения, и в результате там мы сейчас вот там, не знаю, потеряем компанию, потеряем работу, потеряем там что-то еще. Опять же, я сейчас хочу сказать сразу, что никаких конкретных компаний я в виду не имею. Это такой вот общий подход, что если это руководство, то руководство принимает, скорее всего, неправильное решение. Нам, как там со сотрудником, лучше знать, как нужно управлять компанией, и вот они больше всех зарабатывают, им все равно. Во-первых, хочется сказать, что решения руководства очень часто опираются на большее количество данных, на гораздо большее количество данных, которые вы можете себе представить. То есть, если, положим, экономист или там, программист, бухгалтер, кто-то еще говорит, что вот руководитель принял неправильное решение, я считаю, что нужно здесь делать вот так, то сотрудник опирается на данные какие-то, ну, то есть, как бы он принял это решение, исходя из тех данных, которые есть только у сотрудника, которые он видит с своего места. Руководитель же, принимая решение, видит проблему, ну, гораздо шире, то есть в масштабах предприятия, вероятно, в масштабах рынка всего, на котором работает это предприятие. То есть, ну, как минимум, стоит задуматься о том, что, ну, вероятно, решение руководителя, поскольку оно исходит из большего количества информации начальной, оно, скорее всего, более обосновано, и, может быть, стоит, наоборот, даже задуматься о том, а почему он вот так решил. То есть, что может знать руководитель такое, вот, почему его решение может быть действительно правильным, ну и почему оно, скорее всего, правильное. Это такой вариант первый, почему решение руководителя, ну, вероятно, более обоснованное и, скорее всего, более обоснованное, чем то, что кажется вот сотруднику. И вопрос второй, что вот руководитель больше всех зарабатывает, и ему все равно на то, что мы тут сейчас можем, там, не знаю, потерять в зарплате или остаться без работы или что-нибудь еще. Руководитель, допустим, получает там в 10 раз больше, чем вы. Ну, предположим, что владелец компании получает вероятно много. То есть его доход от фирмы значительно превышает вашу зарплату, которую он вам платит. Так вот, теперь подумайте о том, что вы, потеряв эту работу, ну, там, в случае, предположим, там, открылся какой-нибудь магазин, начал он работать, вас туда взяли, ну, допустим, не знаю, бухгалтером, вы проработали там полгода, там, или год на какой-то зарплате, предположим, там, не знаю, 20 тысяч рублей. После этого магазин этот там обанкротился, закрылся. Так вот, вы остались бухгалтером, вы потеряли зарплату в 20 тысяч, и у вас вероятности найти работу больше, чем у человека, который был директором магазина, директором разорившегося магазина, который при этом, да, он зарабатывал больше, но не забывайте, что вот я могу сказать из собственного опыта, когда я начал работать в 2002 году, я зарабатывал порядка там 2000 рублей. Да, в 2003 году я зарабатывал порядка там 3,5-5 тысяч рублей. И привыкаешь к любой сумме. Я не знаю, если я буду, ну, точнее, когда я буду зарабатывать там 200-300 тысяч рублей, как я привыкну к ним, но вот по опыту вот текущему, я могу сказать, что привыкаешь, и вы найдете, куда потратить эти деньги. Соответственно, просто ты привыкаешь к другому уровню жизни. То есть, там, не знаю, ты ходишь на работу пешком или ездишь на автобусе, начинаешь ездить на, там, не знаю, маршрутке, ты покупаешь машину, то есть уровень затрат и уровень жизни растет вместе с вашими доходами. То есть вы привыкли жить на 20 тысяч рублей, ваш руководитель, предположим, там, директор, привык жить на 100 тысяч рублей в месяц, при этом вы потеряете меньше сумму, он потеряет больше сумму, хотя, ну, в результате вы оба потеряли работу. Вот. Поэтому я считаю, что руководство часто пытаются ругать необоснованно, и надо как-то вот подходить к этому иначе. Ну, наверное, раздел о работе мы закончим, потому что у нас есть еще разные интересные темы. Итак, значит, к темам, которые так давно пылились, ждали своего часа, и наконец-то, я думаю, что дождались. Вот я как-то провел даже, наверное, 2 вечера без телефона. То есть получилось так, что я вечером iPhone забыл зарядить. В результате я остался утром с примерно 30% заряда на телефоне. Ну, то есть утром следующего дня. И в результате, там, где-то, грубо говоря, к вечеру часов там, в 5 вечера, может быть, в 6, у меня телефон сел полностью и окончательно. И вот в такой момент я задумался сразу о том, что, получается, я сразу остаюсь без телефона, то есть без средства связи. Я сразу остаюсь без часов. То есть я, ну, банально узнать, который сейчас час, мне негде. Я сразу остаюсь без книжки, потому что моя книжка в моем телефоне. Я остаюсь без Твиттера, без интернета, ну, там, без музыки, без аудиокнижек, то есть без ничего. Все, вот такой отрезанный полностью от внешнего мира. То есть максимум, что я могу, это проезжая там мимо какого-нибудь, там, не знаю, автовокзала, посмотреть на часы, которые висят на автовокзале. Все. По этому поводу родилась идея купить все-таки себе, наконец-таки, часы наручные. Я когда-то давно их носил, потом как-то от этого дела отвык. Но, честно говоря, посмотрев, наверное, на 3, может быть, 4 магазина разных в Ростове, я пришел к тому, что продают практически одно и то же. И, ну, я не увидел ни одного вау. То есть, вот чтобы ты зашел, увидел и понял, что ты хочешь это купить. Ну, что ты хочешь это носить, что тебе это будет, не знаю, там, удобно или как-то еще. То есть, вот все, что я видел, оно все абсолютно какое-то однотипное. И вот тут я взываю к помощи комьюнити, вот к помощи моих слушателей. Если вы знаете какие-то примеры часов, либо что-то еще, которые могли бы понравиться мне, либо те, которые нравятся вам, пришлите мне ссылку там на них в интернет-магазине, либо там ссылку на какую-нибудь фотографию, то есть, чтобы я мог посмотреть вообще, понять, ну, есть ли что-нибудь, что может мне понравиться на вот текущем рынке наручных часов. То есть, то, что я видел, мне не нравится. Основные требования к ним, они должны быть, ну, достаточно простые, то есть это не что-нибудь там супер креативное там в диаметре с сантиметров 30 с циферблатом и там цветное и со стразами. Нет, они должны быть простые, понятные, то есть они, ну, потому что у меня все-таки рабочая одежда, это все-таки чаще всего рубашка, галстук, пиджак, брюки. То есть, ну, вот что-то, что подойдет под это. При этом они не должны быть слишком строгие. То есть, если, допустим, я выхожу куда-нибудь вечером, там, в джинсах, в футболке, там, в чем-нибудь еще, то чтобы это не выглядело как вот. Ну, то есть, чтобы они гармонично смотрелись, желательно с любой формой одежды, и вот были такие понятные, доступные. Желательно, чтобы там была какая-то дата. Хотя, ну, дату я, в принципе, иногда даже могу запомнить в течение дня. Вот, если мне несколько раз приходилось ее там писать или набирать, то я ее, вероятно, даже запомню. Ну, либо посчитаю. То есть дата не обязательно, но хотелось бы. Вот такой вот вопрос к вам. Вторая такая тема из не о работе. Это, пожалуй, мегафон. Да, я понимаю, что я сейчас озвучу, наверное, вещи такие очень давние, очень далекие, которые уже озвучили много раз и везде про них писали и говорили, но я не помню, я говорил или нет, iPhone свой я купил в рассрочку в Мегафон. Мегафон на практике оказалась единственной компанией, которая реально продает iPhone в рассрочку, то есть компания, в которую можно прийти, не имея при себе полной суммы на всю стоимость iPhone и его купить. Вот. У них есть разные всякие тарифы. Посмотреть можно на iphone.megafon.ru. Ну, скорее всего, ну, найдете. На Megafon.ru там наверняка что-то такое есть. Ну и, соответственно, у Мегафона есть, ну, не только предложение по рассрочке, но и очень адекватные тарифы для iPhone. То есть вот я... У меня тариф, не помню, как он называется, по-моему, B, что ли, ну, там у них какой-то A, B, C, вот у меня, возможно, B. Это тариф за... Слушайте, вот я сейчас сказал, я не помню, сколько я плачу в месяц. Я помню, что в день там около, по-моему, 6 рублей или 8 рублей, в общем, как-то так. Все, нашел. Действительно, на iPhone Megafon.ru есть мой тариф. Вот 180 рублей в месяц. Мне обходится пакет, ну, то есть это как бы такая абонентская плата, которая списывается посуточно, и в нее входит 50 минут внутрисетевых, ну, в принципе, мне их тратить особо не на что. Ну, у меня есть там несколько контактов с Мегафоном, но в основном это люди не с Мегафоном. В нее входит 50 смс, смс по России. Ну, в принципе, я их, наверное, трачу даже. И вот в них входит 500 мегабайт GPRS-трафика. 500 мегабайт, как бы вы ни думали, с учетом того, что 3G в Ростове нормального нету, это очень много. То есть вот я когда подключался, я рассматривал там вариант, а если перейти потом на тариф с включенным в стоимость гигабайтом, но в реальности я, используя на телефоне Twitter, браузер, в основном все, почта, она же в браузере и в mail, и, ну, используя на нем синхронизацию с OmniFocus, ну, то есть какие-то такие вещи, я не смотрю на нем видео, потому что на нем неудобно на подключении там, Edge, неудобно смотреть видео с YouTube, оно загружаться будет там в 10 раз дольше, чем будет вообще его длительность. Вот на сегодня, на последний, по сути, день месяца, у меня остаток мегабайт, который я могу еще потратить, 447. Реально я потратил 53 мегабайта за месяц. То есть я считаю, что 180 рублей за, по сути, в моем случае, неограниченный GPRS-пакет, это хорошо. Теперь из минусов. Из минусов сразу могу сказать, что меня удивило. Ну, вот, допустим, в том же Ростове, может, просто я попал на такого сотрудника, может быть, это там у всех, но только я рассказываю мой опыт, поэтому расскажу. Продавали мне этот iPhone больше 2 часов, причем вопрос был там у сотрудника Мегафон при продаже, как я понял, проблема была в том, что она не могла выбрать, какую сим-карту можно в него вставить, на какой тариф его можно перевести. Вот весь этот процесс, в итоге она там всех обзванивала, это был долгий достаточно процесс. Ну, по истечении, наверное, 2 часов, ну да, прошло где-то 2 часа, уже, собственно, пошел третий час. Я взял все-таки как-то, отразил свое возмущение. Ну, не на девочке же его отражать, я его отразил в книге жалоб. По пожеланиям и предложений, ну, наверное, еще минут там 20-30 прошло до того, как мне все-таки отдали наконец-то телефон с подключением, с всем-всем-всем. Вот. Очень понравилось. Блин, захотел поговорить про минусы и говорю, что очень понравилось. Очень понравилось, что потом ответила служба контроля качества компании Мегафон о том, что да, мы там выдали девочке инструкцию, я не знаю, выдали ли они ее на самом деле, но думаю, что да. Вот. Очень понравилось, насколько вот после того, как написал, там, грубо говоря, пожелание, что вы выдаете своему сотруднику подробные инструкции, пусть она их как-то представляет, понравилось, насколько хорошо и быстро потом решаются проблемы. Ну, не знаю, всегда ли это после жалобы, но вот в моем случае очень помогло. То есть любой потом вопрос, я звонил в Мегафон, либо я там заходил в этот же самый офис, говорил, а вот у меня вот есть вот такой-то вопрос. Его решают быстро, качественно и прям приятно. Из минусов и странных. Во-первых, чтобы подключить GPRS-роуминг, нужно пользоваться телефоном, насколько я помню, год, либо нужно положить на пополнить свой счет на 3000 рублей. И этот там порог, он должен потом не сильно снижаться, иначе тебе GPRS-роуминг отключат. То есть в итоге, приехав в командировку через полгода в Москву, мне пришлось подключиться там к местному московскому оператору и жить, по сути, с 2 телефонами. На одном у меня был номер Мегафона, который там принимал звонки, по которому я звонил по делам, по каким-то по рабочим, то есть там, где у меня был основной телефон. И второй телефон, это был, ну, то есть второе подключение, которое было в айфоне, использовалось именно для GPRS. Вот это не понравилось. Также, допустим, они рекламируют, ну, они, в смысле, компания Мегафон, рекламируют услугу кредит, ну, там, я не помню, как она точно называется, по-моему, она так кредит и называется. То есть, когда ты можешь, там, допустим, у меня там заканчиваются деньги на счете, я понимаю, что я сейчас, там, не могу прямо сейчас пополнить счет, я где-нибудь, где терминал оплаты недоступен. Я там набираю какую-то команду, мне подключается там кредит. Ну, то есть какая-то определенная сумма, которую я могу выговорить больше, чем у меня есть на счете. Это работает только после года использования. Причем это нельзя подключить отдельно, там не платно. Там, то есть если в варианте с роумингом можно было его решить, внеся 3000 рублей, но это как-то странно. Давать $100 просто вот, ну, хотя вы подключили, я плачу вам за телефон. Ну, то есть, ну, купил iPhone, купил подключение, начал пользоваться, и вот, так, вот такие вот неудобства. Но год до нормального кредита, это очень странно. Просто представьте себе вообще дату, ну, такой срок, 1 год. За 1 год люди умудряются сменить 3 симки, 4 операторов, изменить все вообще год. Я бы понял 3 месяца, там, допустим. Я бы понял ограничение по, предположим, сумме, потраченной с этого телефона. То есть, если я пополняю этот телефон, там, регулярно им пользуюсь, и, допустим, я потратил на связь суммарно на этой симке, ну, предположим, там, те же, там, 3000 рублей, то, вероятно, я не выкину ее, если у меня там будет минус 5 рублей, вероятно, я активно пользуюсь этим номером, и, скорее всего, я буду продолжать им пользоваться. Соответственно, почему мне не предоставить эту услугу? Ну, вот это было такое странное. В остальном же, вот, очень приятно использовать Мегафон в этом плане, и вот вместе с айфоном, то есть, я купил его за... По-моему, 8500 рублей, ну, что-то около. То есть, да, далеко не за всю сумму. Остальное же очень лаконично расходится в виде ежемесячных платежей и, в общем, абсолютно не напрягает. То есть, вот это, я считаю, большой плюс. Наверное, мы на этом и закончим. Вы слушали, слушаете и будете слушать просто подкаст. Напоследок я, пожалуй, вот хотел бы еще такой вам вопрос. Вот, например, сейчас активно, ну и сейчас, и вот там в прошлом году Михаил Черномордиков и вообще, ну там, несколько человек-специалистов из Microsoft активно говорили о Silverlight. Вообще Silverlight стал такой интересной, большой технологией. Вот я столкнулся с непониманием глобальным, то есть когда говоришь Silverlight, тебе говорят, это вот такой же, как Flash, то есть чтобы вот на YouTube видео смотреть. Это не так, то есть, допустим, если рассказать потом человеку про технологию Smooth Streaming, допустим, когда у тебя есть возможность там более успешно показать человеку видео, то есть не... избавить его от ожидания в начале просмотра. Независимо от того, быстрый компьютер у человека или медленный, то есть плагин Silverlight с этой технологией подстроится и покажет ему видео, пусть меньше будет качество картинки, но человек в результате видео это увидит. Независимо от того, канал у него быстрый или медленный, опять же, изменится качество картинки, но сам контент будет человеку доступен. Когда говоришь про такие вещи, говорят, о, да, классно. Я думал, что Silverlight это исключительно то же самое, что и Flash. Когда потом говоришь, что Silverlight можно, приложение Silverlight можно устанавливать локально, тебя перебивают, говорят, нет, это же то же самое, что Adobe Air. Ведь мы все знаем, что есть Air-приложения, которые там тормозят и глючат, и вообще это, вероятно, то же самое. Объясняешь, что на самом деле Air это отдельная платформа, которая, да, она во многом похожа на Flash, но по сути это еще одна программа. Это еще одна отдельная разработка, еще одна программа. Также это еще одно приложение для настольного компьютера, которое нужно поставить, чтобы пользоваться им. То есть плагин Flash для отображения Flash на веб-страницах это одна программа. Установщик и средства для запуска Air приложений на компьютере это другая программа, то есть это уже две программы. Когда рассказываю, что Silverlight это, во-первых, одна программа, которая делает тебе и флеш в браузере, и флеш на настольном компьютере. Плюс к этому Silverlight это одно приложение, которое там, ну, с маленькими, с небольшими доработками может работать и на, ну, не только в браузере, но и устанавливаться локально. То есть, ну, тебе не нужно писать отдельный продукт, отдельную программу. Плюс к этому она таким же образом обновляется. Ну, то есть, все эти вот плюсы, когда людям рассказываешь, понимаешь, что да, это действительно Silverlight и Flash, это не одно и то же, и у них мнения были разные. Но, собственно, это я все к чему говорю. Если у вас есть какие-то темы, вот такие же там технологии, либо темы, которые, как вам кажется, неправильно поняты окружающими, и как-то ну, к ним относятся, про них не знают, и поэтому не понимают, насколько это классно, присылайте мне эти темы. Я постараюсь найти среди своих знакомых, там, среди знакомых моих знакомых, специалистов по конкретно этой теме, и с удовольствием приглашу их в подкаст, мы обсудим с ними вот все эти вопросы. У меня уже есть на примете несколько таких тем, но я не буду разглашать их до того, как вот мы запишем непосредственно подкасты, поэтому присылайте свои варианты. Будет приятно, если они совпадут, но будет еще приятнее, если эти варианты не совпадут, и мы запишем что-то новое и интересное для вас. Вы слушали просто подкаст. Меня зовут Антон Борисов. Вещаю из города Ростов-на-Дону. Сегодня 31 января, воскресенье. Кстати, с прошедшими вас праздниками, там, всеми и грядущими, и прошедшими. Это был выпуск номер 8 и, ну, фактически начало второго сезона. Приходите еще по адресу www.antonborisov.ru. Также мой твиттер twitter.com/AntonBorisov. Подписывайтесь. Пока-пока.